Но приятная дама ничего не нашла сказать. Она умела только тревожиться. Но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало. И оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах. Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души. — сказала дама, приятная во всех отношениях, и гости при таких словах вся обратилась вслух. Ушки ее вытянули сами собою. Она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновения. Так... Русский барин, собачей и ора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит отопанный доезжачими заяц, превращается весь своим конем и поднятым арапником в один застывший миг в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Вот впился он ночами в мутный воздух, и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как не воздымайся против него вся метущаяся снеговая степь, пускающие серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку. Мертв. «Твои души?» — произнесла во всех отношениях приятная дама. «Что? Что?» — подхватила гостья вся в волнении. «Мертвые души?» «Ах, говорите, ради Бога, это просто выдумано, только для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку.
Это заключение точно было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно.
Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, как смерть.
И точно перетревожилась не на шутку.
— Ах, боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками. — Уж этого я бы никак не могла предполагать. А я признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело. Отвечала дама, приятная во всех отношениях. Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание? Ведь вот невинность! Какая невинность? Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их. Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце. Когда видишь, до чего достигла, наконец, безнравственность, а мужчина от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего в ней не нахожу. Манерно, нестерпимо. Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя. И хоть какое-нибудь выражение в лице. Ах, как манерно. Ах, как манерно! Боже, как манерно! Кто выучил? Я не знаю. Но я еще не видел женщин, в которой было бы столько жеманства. Душенька, она статуя и бледна, как смерть. Ах, не говорите, Софья Ивановна, румянится безбожно.
Ах, что это, Анна Григорьевна? Она мел, мел, чистейший мел.
Милая, я сидела возле нее. Румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку. Ну, позвольте, ну, положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего имения, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца.
— А что вы говорите, Софья Ивановна?
— сказала дама, приятная во всех отношениях, и всплеснула руками.
— Ах, какие же вы правы, Анна Григорьевна, я с изумлением на вас гляжу! — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.
— А... Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собой в том, что видели почти в одно и то же время. Есть! Точно, на свете много таких вещей, которые имеют уж такое свойство. Есть на них взглянет одна дама, а они будут совершенно белые, а взглянет другая, и будут красные, красные, как брусник.
Ну вот вам еще одно доказательство, что она бледна. Продолжала приятная дама.
Я помню, как теперь, что я сижу возле Манилы и говорю им, посмотрите, какая она бледная.
Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наш мужчина, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник. Ах, как он мне показался противным. Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным.
Да, однако же. Нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему.
Я, Анна Григорьевна, вот ж никогда вы не можете сказать это. Никогда, никогда.
Да я не говорю об вас. Как будто кроме вас никого нет.
Никогда, никогда, Анна Григорьевна, позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю. А разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль, недоступны?
Уж извините, Софья Ивановна, уж их позвольте вам сказать, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось.
За кем другим разве? А уж за мной нет уж, позвольте мне это вам заметить.
А чего ж вы обиделись? Ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.
Ну уж после таких слов, произнесенных приятную дамою, должна была неминуемо последовать буря.
Но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья все еще находится не в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннюю приятельницу, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы нельзя сказать, что имели в своей натуре потребность наносить неприятности. Вообще в характерах ничего не было злого, а так нечувствительно. В разговоре рождалось само собой маленькое желание кольнуть друг друга. Просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иногда живое словцо. Вот, ну, тебе на, возьми, съешь.
Разного рода бывают потребности в сердцах к мужского, так и женского пола.
«Я не могу, однако, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж? Не может быть, чтоб тут не было участников.
А вы думаете, нет их?
А кто? Тоже бы, полагаете, мог помогать им?
Ну, да хоть и Ноздрев.
Неужели Ноздрев? А что ж, ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца хотел продать или еще лучше проиграть в карты.
Ах, боже мой! Какие интересные новости я узнаю от вас. Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю.
А я всегда предполагал. Как подумаешь, право, Чего не происходит на свете? Ну, можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожился! Если бы не ваша благосклонность и дружба, вот уж точно на краю гибели. Куда же, Машка моя, видишь, что я бледна, как смерть? Душечка, барыня, говорит мне, вы бледны, как смерть. Машка, говорю, мне не до того теперь. Так вот какой случай, так Ноздрев здесь, прошу покорно.
Приятной даме. Очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет хищения. То есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать. Предположить что-нибудь — это другое дело. Но и то, в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении, если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя и попробовал бы какой-нибудь дока-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь. Увидел бы он, что значит внутреннее убеждение. Что обе дамы, наконец, решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наши братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли, не из того ли угла получила имя такая-то страна, или не принадлежит ли этот документ к другому позднейшему времени, или не нужно ли под этим народом разуметь, вот какой народ, цитирует немедленно тех и других древних писателей, и чуть только видит какой-нибудь намек, или просто показалось ему намек, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает за них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением. Ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, и рассуждение заключено словами: «Так вот, как это было! Так вот, какой народ нужно разуметь! Так вот, с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во всеуслышание с кафедры. И новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников. В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор. С вечно неподвижную своей физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы на перерыв принялись сообщать ему все события. Рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку, и избили его совершенно с толку. Так что, сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы, и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован. Все пришло в брожение. И хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их
в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши в просонках весь табак себе, со всем усердием спящим, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящие в окно наступившие утро с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов и сосветившуюся речкою, там и там пропадающую блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную ногими ребятишками, зазывающими на купание, и потом уже, наконец, чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души. Губернаторская дочка и Чичиков взбились и смешались в головах их необыкновенно странно. И потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь, не отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча в самом деле? Что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах. Как же покупать мертвые души? Где ж дурак такой возьмется? И на какие слепые деньги станет он покупать их? И на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? И зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увести ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если ж покупать мертвые души, так зачем же возить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор? В самом деле разнесли по городу. Что ж за направление такое, что не успеешь поворотиться, а тут ши выпустят истории, хоть бы какой-нибудь смысл был. Однако ж разнесли. Стало быть, была же какая-нибудь причина. Какая же причина в мертвых душах? Даже и причины нет. Это выходит просто. Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги в смятку, это просто черт побери. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что не есть, поднялось. Как вихрь взметнулся, да то ли, казалось, дремавший город. Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знали столько, как выражаются с помещиками, завалишиным да полежаевым, знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза «заехать к Сопикову и Храповицкому», означающие всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях за храпами, на совыми свистами и прочими принадлежностями, все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку 500-рублевой ухи с двухоршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками. Словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует.